Окей, добрый вечер, дорогие женщины. Я очень рада поговорить с вами о празднике Шавуот и о получении Торы, и о нашей доле, о доле женщин, о части женщины, что женщина может сделать для того, чтобы удостоиться получения Торы. Теперь я думаю, что я начну с очень важного вопроса. Вообще, что такое, почему так важно учить Тору? Вы знаете, что сегодня в Израиле есть очень много дебатов по поводу того, кто должен идти в армию. Вот ешивники, они не идут в армию, что они делают, зачем они это делают и так далее. То есть очень важно понять, что мы, религиозные евреи, думаем по этому поводу, какой наш подход и так далее. То есть я бы вообще хотела раскрыть эту тему более широко и объяснить, что такое изучение Торы и почему это так важно. Теперь, если мы вообще говорим о творении мира и о смысле творения мира, то мы знаем, что самое первое, что написано, да, в Торе, это первый пасук Торы, мы говорим «Баришит бара Элоким» – «В начале сотворил Всевышний небо и землю». И первое, что мы учим из этого пасука, из этого предложения «в начале», как бы «Бишвиль решит» – «для начала», «для тех, кто назван началом, Всевышний создал небо и землю». То есть причина создания этого мира. Этот мир не просто так был создан Всевышним, что нечем ему было заняться. Он решил, ладно, давайте сделаем этот мир. У этого мира есть смысл, у этого мира есть задача. И ради чего-то был создан мир. Так что же это, ради чего был создан мир? Кто эти люди? Или кто эти? Какая была задача? Какой смысл вообще в творении мира? И наш комментарий Раши объясняет, что есть три вещи, да, ради которых был создан мир. Был создан мир Тора, ради Торы. То есть первая причина создания мира – это дарование Торы. Без дарования Торы нет никакого смысла в творении этого мира. То есть если вы спросите, зачем вообще нужен мир, мир нужен ради Торы. Но для того, чтобы Тора спустилась в этот материальный мир, должны быть те, кто примут эту Тору. И кто такие, кто примут эту Тору и будут исполнять и изучать Тору, это еврейский народ. И поэтому сказано «Берешит», ради чего создал Всевышний мир, ради какого, зачем все это было создано, да, ради «Решит», ради еврейского народа, который, ради Торы, как мы сказали, еврейского народа, который будет изучать Тору, и где максимально Тора, она реализуется, то есть вот это вот замечательное место, где Тора может реализовать себя, это земля Израиля. То есть еврейский народ будет учить Тору на земле Израиля, и это смысл творения всего мира. Китайцы, японцы, Россия, Украина, курицы, кошки, звезды, песок, море. Все это было создано ради чего? Да? Бесконечный, сложный мир был создан ради чего? Ради единения Торы, еврейского народа, в земле Израиля. Поэтому, если мы говорим, что самое важное в мире, да, что ни с чем вообще не может сравниться, это процесс изучения Торы еврейским народом в земле Израиля. Теперь давайте немножко поймем, как этот механизм работает. Представьте себе, что есть человеческое тело, да? И в теле находится душа. И мы знаем, что когда душа уходит, да, то тело остается как кусок, да, мяса, кости. Перед нами лежит труп, да? Вроде бы все есть, а души нет, жизни нет. Так мир без Торы. Если нет Торы в мире, нет души у мира. Да? Душа уходит. И если такой мир, то Всевышний говорит одну минуту, что нет еврея, который учит Тору, я возвращаю мир в тоху-вову, в неизвестность. Я уничтожаю мир. Нет смысла никакого в этом теле без души. И что вводит душу внутрь этого нашего материального мира, это процесс изучения Торы. Представьте себе, что мы, еврейский народ, изучая Тору, как будто дыхательный орган всего мира. Если мы учим Тору, мир дышит и мир существует. Если мы на минуту прекращаем учить Тору, еврейский народ перестает выполнять свою функцию, все, перестает мир дышать, и мир будет уничтожен. Поэтому нет вообще ничего важнее изучения Торы еврейским народом. Что же происходит, когда еврейский народ учит Тору? Всевышний открывается в этом мире, проявляется в этом мире через Тору и через душу и поведение евреев. И это его возможность проявиться в этом мире. Он спускается в этот мир и проявляется в этом мире Творец через Тору. Это канал общения, это наш вздох, это вдох и выдох. Это необходимый элемент для того, чтобы это необходимый элемент для того, чтобы мы продолжали существовать не только евреи, но и весь мир. Теперь, если наш мир дышит, да, и есть мудрецы Торы, которые изучают Тору, да, то есть браха, то есть благословение. Мир существует. А если это прекращается, то наступает клала, приходят разрушения. Я хочу зачитать вам пасук из этой недельной главы. Что сказано? Эта недельная глава – это глава Бахукотай. Если вы будете идти по моим законам. И сказано так. Им Бахукотай телеху. Если вы будете идти моими путями, вы эт мицвотай тишмеру и будете соблюдать мои заповеди и исполнять их, то дам я вам и дождь, и благословение, и урожай. То есть вся браха будет спускаться в этот мир. И когда спускается браха, когда вы идете моими имбахукутай телеху, когда вы идете моими путями. А если же вы не идете моими путями, это наш союз со Всевышним, это условие, да, на котором Всевышний дал нам Тору и жизнь, да, он сказал, есть у нас выбор, либо мы будем идти путями Всевышнего, и тогда будет браха, а если вы не будете, вы им лотишмеу, да, а если вы не будете слушать и делать, и исполнять мои заповеди, и будете презирать их, и не исполнять их, то тогда будут все проклятия, которые мы читаем здесь в главе Бахукотай. То есть у нас черным по белому очень четко, очень ясно написано, при каких условиях будет браха, будет благословение, и при каких условиях будет клала, будет проклятие. Это не какие-то дополнения, комментарии там, или какие-то вещи, которые можно оспаривать и говорить, у меня другое мнение. Нет, это написано в Торе очень четко, черным по белому, на какие условия творения, как был создан мир, как нам была дана Тора, и что будет с нами, если мы будем исполнять, и что будет с нами, если мы не будем исполнять. И это не вопросы, которые можно вообще обсуждать. Все написано очень четко и очень ясно. Раши говорит, что значит комментарий Раши говорит к этому пасуку, если будете идти бахукотай, идти по моим законам и исполнять мои заповеди. Раши говорит, что значит идти по моим законам, если это исполнять заповеди, уже сказано исполнять заповеди. Так что значит идти по моим законам? Это значит льет амелим бетора, заниматься серьезно Торой. Идти по законам Всевышнего, это значит изучать глубоко Тору для того, чтобы правильно исполнять все заповеди и делать их. Не просто так изучать ради мудрости, а изучать для того, чтобы исполнять. То есть необходимым условием для существования мира и для благословения является изучение и исполнение заповедей Торы. Нет другой возможности для еврейского народа и для всего мира существовать, и нет другой возможности для еврейского народа и для всего мира получать благословение. Это единственный источник благословения, это изучение Торы. Мне кажется, что главное это понять и принять. Если мы это понимаем, то мы понимаем, какая ценность, какая важность, да, насколько это необходимо, чтобы были люди, которые изучали Тору. И поэтому все, что мы можем сделать для того, чтобы увеличить количество людей, которые будут изучать Тору, для того, чтобы знать, понимать и быть реализацией как бы Творца в этом мире, потому что человек, который живет по Торе, он как бы воплощает в себе, да, он реализует в себе святость, он является смыслом творения мира. Когда мы видим человека, который соблюдает Тору, мы видим его поведение, мы видим его поступки, мы видим, как он ведет себя, как он реагирует, чем он наполнен, да, мы говорим, мы понимаем, да, что такое величие, да, что такое гдула, что такое настоящее величие, что такое мудрец Торы. И через то, что мы видим, кто какие великие мудрецы Торы, мы понимаем, какой великий Всевышний, который дал нам эту Тору и наполнил нас содержанием, и наполнил нас праведностью. То есть Тора, она очищает и поднимает человека и возвеличивает его. И я не знаю, была ли у вас такая возможность увидеть настоящих праведников, но я знаю, что когда я была еще девочкой, и к нам приезжали в Москву рабаним, да, большие, которые приезжали учить нашу Кагилу, нашу общину Торе. И была маленькая девочка, которая увидела рава, который вошел в помещение, и она говорит маме: «Мама, это дядя какой?» Она говорит: «Большой, я знаю, взрослый, с бородой», да, она пыталась дать ей всякие объяснения, но на самом деле эта маленькая девочка хотела услышать слово: «Это дядя святой, это дядя наполнен Торой, да, он особенный, он другой, он отличается от всех». Сразу видно по нему, что он проявление Всевышнего в этом мире, он мудрец Торы. Да, это нельзя купить ни за какие деньги, это нельзя приобрести никаким другим образом, кроме глубокого изучения Торы. Это величие, оно только происходит за счет глубокого изучения Торы и бесконечной работы над своими качествами, совершенствуя и улучшая себя. И когда мы как бы впускаем в себя Тору и становимся великими людьми, да, что тоже бы о нас сказали: «Вау, это дядя какой, это тетя какая, да, это что-то другое, чего-то, что мы не видели в этом мире», чтобы мы были наполнены вот этой вот святостью, которая приходит к нам за счет изучения Торы, это и есть когда мир дышит, да, ради этого он был создан. Он был создан, весь этот мир, для того, чтобы наполнить нас и дать нам возможность наполниться святостью, для того, чтобы мы стали похожими на Творца. Теперь, когда мы как бы это понимаем, да, и принимаем, что это смысл изучения Торы, и что весь мир создан ради изучения Торы, то мы совершенно по-другому смотрим вообще на весь мир, и наше отношение к мудрецам Торы, все меняется, да? Сразу же мы начинаем понимать и ценить, и относиться с уважением, стремиться как бы увеличить максимальное изучение Торы в нашем мире. Теперь давайте немножко поговорим о мужчинах и о женщинах. Прежде всего, безусловно, заповедь изучения Торы, она лежит на мужчинах. Но есть также заповедь изучения Торы для женщин, потому что также мы должны наполняться, освещать себя, мы должны знать, как исполнять заповеди, мы должны учиться для того, чтобы развивать в себе вот эти вот духовные стороны нашей личности, наполнять себя светом и святостью. И если мы не будем учить Тору, как мы будем, наполнены? Если мы сами не учимся и не исполняем заповеди. Поэтому изучение Торы – это вот такое наполнение внутреннее для того, чтобы быть похожими на Всевышнего, для того, чтобы и вести себя таким образом, чтобы отражать желание Всевышнего. Теперь давайте немножко поговорим в нашей реальной жизни, да, что это означает. Как говорят мудрецы, как женщина Бама Нашим Захьян, как женщины удостаиваются, как женщины удостаиваются, я вижу, у вас здесь идет активная переписка, я сейчас все эти вопросы освещу. То, что касается, как женщина может удостаиваться также, как бы наполняет мир Торой, безусловно, у нее есть много возможностей это сделать. Прежде всего, если эта женщина замужем, и она дает возможность своему мужу учить Тору, да, каждую минуту, что он учит Тору, и она дает ему такую возможность, это, безусловно, ее заслуга. Это как бы одна сторона, и я это расширю, это побольше через несколько минут. А вторая сторона – это, безусловно, наши сыновья и дочки, которых мы посылаем изучать Тору. И третье, если мы не замужем, или мы уже, нет у нас возможности выполнить эту заповедь через самых близких нам мужей или детей, безусловно, любая женщина может поддержать людей, которые учат Тору, и помочь тем людям, которые учат Тору, продолжать это делать. И я тоже немножко сейчас об этом поговорю. Давайте сначала поговорим прежде всего о женщине, как она может помочь своему мужу изучать Тору. Прежде всего, есть заповедь у каждого еврея установить время для изучения Торы. Понятно, что если человек может учиться целый день, каждый день, это прекрасно. Но не все могут это выдержать. Это очень тяжелый труд изучения Торы. И не все в состоянии на самом деле таким образом, да, не у всех есть такие интеллектуальные способности, что они могут целый день изучать Тору, и также они обязаны обеспечивать свою семью и так далее. Но у каждый мужчина обязан установить время, когда он будет заниматься Торой. Теперь, любая женщина, да, она, понятно, очень даже часто, женщины всегда волнуются о материальной стороне жизни, им нужно, они думают, как за квартиру заплатить, как одежду купить, как машину купить, как еще что-то и так далее. То есть, понятно, что мы хотим жить и жить хорошо. И, естественно, для каждой женщины, что когда ее муж учит Тору, она может сказать, ну, может быть, помоги мне с детьми, или, может быть, давай лучше в эти часы поработай, или там еще вы пойди со мной в ресторан, или давай пойдем на море и так далее. То есть у каждой женщины, безусловно, есть желание, да, использовать время своего мужа на себя и на семью. Да, ничего-то такого особенного нет. Это понятное, естественное желание любой женщины, которая любит своего мужа и хочет провести с ним время, и мешать ему, когда он учит Тору. Да? Теперь, есть, безусловно, как бы наш экзамен, да, наше испытание, это когда наш муж учит Тору, не мешать ему, а наоборот показывать, как мы уважаем и как мы ценим то время, что он учит Тору. Я могу вам рассказать про мой личный опыт, что я знаю, что это очень-очень тяжелое испытание, потому что, слава Богу, мой муж уделяет много времени изучению Торы, но также у нас есть совместный бизнес, который мы ведем, и мой муж все утренние часы отдает изучению Торы, и поэтому он всегда начинает работать только после обеда. И всегда у меня есть что-то ему помешать с утра, да, есть обязательно какой-то горячий проект или что-то, что мне нужно ему сказать, обязательно что-то, что... Я знаю, что для меня это почти каждодневная работа над собой, не мешать ему, когда он учит Тору, а наоборот, поддерживать его в те часы, когда он учит Тору, и говорит, как я это ценю, и как я это уважаю, и как для меня это важно. Да, и при том, что я вам сейчас только что говорила, что Тора, она источник благословения, да, и я в это верю на 100%, но при всем том, что я верю это на 100%, у меня есть ецарара, это дурное начало, что я знаю, что когда делаешь проект, получаешь потом за него деньги. И поэтому, если есть какой-то проект, я хочу, чтобы он занимался этим проектом, хотя я понимаю, что не проект приносит деньги, а браха за счет изучения Торы. Но иногда мы смотрим на мир очень материальными глазами, да, что они у нас существуют, и это постоянная борьба. Или ты понимаешь и работаешь над собой, и уважаешь все эти часы, что твой муж учит Тору, и никогда не будешь мешать ему в это время, или ты пристаешь и мешаешь, и не даешь ему возможность учиться. Теперь поймите, что для мужчины это тоже очень большое испытание. Учить, я не знаю, есть ли еще какой-то труд, что сложнее, чем изучение Торы. То есть это такой интеллектуальный труд, который не похож и нет у него никакого физического результата. И поэтому это очень-очень-очень тяжело. И понятно, что когда у него тоже есть ецарара, дурное начало, вместо того, чтобы учиться, заняться чем-то другим. Я знаю, это может быть покрасить квартиру, или это может быть пойти за покупками, или еще какая-то вещь. Поэтому если мы не поддерживаем, как женщины, и не ценим то время, что он учит Тору, а, так сказать, его поощряем делать что-то другое, он и сам себя хочет поощрить делать что-то другое, да, ему тоже это очень-очень тяжело. И поэтому только если мы постоянно учим как бы себя говорить, как я ценю те часы, что ты учишься. Я никогда не буду заходить в комнату и мешать тебе. Я ждала, пока ты не закончишь. Я... И так далее. То есть, если мы будем от себя показывать, насколько для нас это важно, а для того, чтобы для нас это было важно, мы сами должны все время наполняться. Потому что если мы не наполняем себя Торой, мы начинаем забывать ценности, важность Торы, и начинаем как бы... мешать, да, в изучении Торы нашим мужьям, а у них и своего яцерара достаточно для того, чтобы мешать им. И вместе это получается, что мы отвлекаем, и так человек отдаляется от Торы. Это то, что касается наших мужей. Поощрение, уважение. Каждую минуту, что наш муж уделяет Торе, нужно как бы постараться, как будто бы он купил тебе цветы. Да? То есть, мамаш, ценить это. Каждую минуту, что он учит, спасибо большое, что ты учил Тору. Спасибо большое, что ты учил Тору для меня и для тебя. Да? Спасибо большое, что ты поддерживаешь мир. То есть, любую, как максимально поддерживать и ценить те часы, которые наши мужья проводят за учебой. Следующий момент – это наши дети, которых мы посылаем учить Тору. Наши дети и наши мужья чувствуют нас, да, мам. И жена называется Акерет Абайт, что она самое главное, она основа дома. И мы можем сказать нашим детям, ты идешь в Ешиву, потому что ты идешь в Ешиву, потому что все дети идут в Ешиву, ты идешь в школу, потому что все дети идут в школу. Да? И никак не показывать, насколько вы цените то, что ваши дети учат Тору. Но если мы можем показать, как мы ценим, как мы уважаем, как мы гордимся ими, что они учат Тору, любое такое слово, которое приходит от нас, любая такая поддержка, она очень значительна для наших сыновей, потому что им опять, им тоже очень-очень тяжело, им тоже хочется поболтать с друзьями, им тоже хочется поехать на море, им тоже хочется расслабиться или пойти покушать пиццу или еще что-то. Да? У каждого человека есть полно яцерара. И когда они чувствуют, как мы ценим их изучение Торы, то это придает им силы. реальные вещи, да, которые я могу вам сказать из моей личной практики. Барух Хашем, у меня есть 7 сыновей, которые учат Тору, что я очень горда ими. Да, 7 мальчиков, которые Барух Хашем посвящают много времени изучению Торы. И то, что я, это браха невероятная, да, я ценю это бесконечно. И то, что, например, для меня, как я выражаю свою любовь и свое уважение, если там все находятся в Ишиве, я, скажем, везу ему поужинать что-то, да, потому что в Ишиве неплохо кормят. И если мама может приехать вечером и привезти теплый ужин, это, понятно, радует и приятно и так далее. И если я привожу ужин, я всегда говорю, как я ценю, что ты учишь Тору, как я ценю, что ты находишься здесь в Ишиве. Я понимаю, что тебе бы хотелось приехать домой и покушать дома со всей семьей. Я тебе привезла, спасибо большое, ты защищаешь еврейский народ. Из-за твоей Торы, да, солдаты не гибнут, из-за твоей Торы мы победим, из-за твоей Торы придет Машиах, как мне важна твоя Тора. Если мы искренне, с любовью говорим это нашим детям, когда мы приносим им что-то и поддерживаем их, да, они чувствуют это, они чувствуют, что это искренне, что это идет от нашего сердца. Еще один момент, что мне кажется очень-очень важно, да, и мне кажется для моих детей, да, это было значительно. Например, если ребенок выучил какой-то масехе, да, и закончил что-то, сделай для него дома праздник. Да? Мы называем это сиюм. Сиюм – это по окончанию какой-то части Торы, которую ребенок выучил. Теперь, на самом деле, совершенно не важно, это же что-то маленькое или что-то большое, но то, что мы устраиваем праздник, приглашаем детей, бабушек с дедушек, бабушек, дедушек, тети, дядь, рассказать, что вот он такой молодец, что он выучил, да, и он сделал сиюм, и потом еще праздник, и еще праздник. Они понимают, насколько для нас это важно, то, что они уделяют, дают от себя так много и стараются изучать Тору. Понятно, я хочу здесь только сделать такое, ну, добавление, что нельзя здесь перегнуть палку и быть неестественными, неискренними. То есть, если это вот так наигранно и фальшиво, то дети это чувствуют, и мужья это чувствуют, это не работает. Поэтому понятно, что эти вещи нужно делать в меру. Да, и нужно продумать, или это не будет слишком и звучать лживо. Поэтому, так сказать, нужно стараться делать это с тактом, со вкусом, да, сколько, как и когда, чтобы не переборщить, потому что это может тоже вызвать, наоборот, отторжение. Но насколько мы можем тепло ценить и уважать, да, и как мы любим их, как мы ценим ту Тору, которую они учат, если мы можем это передать нашим детям, это очень-очень-очень важно. И я вижу, что это работает. Это работает, и это вызывает у них желание изучать Тору. Теперь третья группа, да, мы говорили о женах, мы говорили о мамах. Теперь я хочу поговорить о людях, которые их дети или их мужья не изучают Тору, да, и это женщины, которые слушают наши лекции, и они, может быть, уже пожилые женщины, которые прожили достаточно долго и сейчас приближаются к Торе, или это незамужние женщины, которые еще не построили свои какие-то отношения в браке или в семье, и они скажут, а какая моя доля в изучении Торы? И что я могу сделать для того, чтобы увеличить Тору внутри еврейского народа? Прежде всего, безусловно, это учиться самой и наполнять себя, да, и стараться жить по Торе. То есть быть вот этим вот местом для Всевышнего, да, местом для Всевышнего, что я то место, как бы я храм для Всевышнего, да, моя жизнь, все, как я веду себя, все, что я делаю, это должно всегда проходить или то, что я сейчас говорю, или то, что я сейчас делаю, или это выполнение желания Всевышнего, или это то, как Всевышний хотел бы выглядеть в этом мире, или то, что я делаю, это Мекадеш Шем Шамаим, это освящает имя Всевышнего. То есть постоянно пропускать через себя или мои поступки, и это то, что бы хотел от меня Всевышний. То есть стараться быть источником его света. Да? Это то, что касается меня, для себя, для меня самой, как я это проявляю. Но еще одна вещь, и мне кажется, это очень-очень важно, да? Это поддерживать мудрецов Торы, людей, которые изучают Тору. И здесь я тоже могу привести пример. Опять, я привожу примеры из своей жизни, не потому что это какой-то, может быть, источник гордыни. Нет, это для того, чтобы показать, что это можно сделать в очень простом, в реалистичном, да, это не какая-то фантазия, а очень простая вещь, которую можно исполнить. Я знаю, что, например, когда мы даем цдаку, да, и каждый еврей обязан дать цдаку, то мы очень серьезно относимся к нашей цдаке. Что значит серьезно относимся? Деньги зарабатываются тяжело, и если ты ценишь свои деньги, ты хочешь дать цдаку таким образом, что это для тебя значимо. Да? Ты не просто так разбрасываешь в разные стороны, потому что ты тяжело работал для того, чтобы заработать эти деньги, и ты хочешь дать свои деньги на что-то, что ты ценишь, по-настоящему уважаешь и так далее. И часть нашей цдаки мы всегда даем лично мудрецам Торы. То есть, например, в нашем районе мы знаем, что есть там 3-4 семьи, и любая семья, где муж учится, понятно, что этой семье нелегко материально. Потому что, опять, есть, безусловно, те, которые богатые семьи, от родителей и так далее. Я не говорю о таких случаях. Я говорю о случаях, где только жена, например, работает, и муж учится в колледже, да, он учится целый день. И понятно, что такая семья, им не так просто жить, даже если они, скажем, каким-то образом справляются. И всегда мой муж, у него есть несколько талмидей хахамим, несколько людей, которых он уважает, он ценит их изучение Торы. Он видит, с каким страхом перед Всевышним они учат Тору, с какой любовью они учат Тору, как они вкладывают в молитвы, в изучение Торы. И мы свою цдаку непосредственно даем нескольким семьям, которые изучают Тору. Теперь эти семьи, дети наши, например, знают, что мы поддерживаем там X количество семей, да, с которыми мы даем постоянно нашу цдаку. И дети этих семей могут быть друзья наших детей. Да, они учатся в одном хейдере или в одной ишиве, или даже мои дети могут быть хевруты, да, учиться мамаш прямо вместе с детьми этой семьи, которую мы поддерживаем. И я вижу, они понимают, что мы берем от себя и даем в эту семью, потому что мы уважаем бесконечно изучение Торы этого папы, да, этого человека. И дети понимают, что мы ценим, что для нас важно, что для нас является чем-то, что мы считаем, что правильно вложиться в это. Это как бы самый главный наш фонд, да, инвестиционный. То есть мы вкладываемся в Талмидей Хахамим, мы вкладываемся в людей, которые изучают Тору. И совершенно не важно, о какой сумме идет речь. Каждый человек дает по своим возможностям. Да? Но если вы знаете, что есть человек, кого-то, кого вы лично знаете, что он отдает свою жизнь, да, он посвящает себя изучению Торы, и вы можете лично поддержать такого человека, да, и показать ему, что вы цените его Тору, то каждая женщина, неважно сколько ей лет, в каком состоянии она находится, она, безусловно, может проявить вот такую вот свою любовь к Торе через поддержку, которую она оказывает лично мудрецам Торы. Теперь, мне кажется, что таким образом мы проявляем свою любовь, мы показываем, насколько мы ценим Тору, и что это самое главное, что есть у нас, что есть в нашей жизни. И вот эта вот наша любовь, она передается и нашим мужьям, и детям, и друзьям, и всем, кто нас окружает. Теперь я хочу на несколько минут остановиться. Да, я хочу услышать, увидеть, есть какие у вас вопросы. А после этого у меня есть еще часть, что я бы хотела продолжить и немножко тоже объяснить еще какие-то вещи про изучение Тора. Мирьям, я видела, что были вопросы, спасибо, которые я бы хотела просмотреть. Да.
Да, здесь есть вопросы, нам даже, наверное, комментарии пишут. Изучать Тору мужская мицва, а не женская вообще-то. А чтобы помогать еврейскому мужчине изучать Тору, не обязательно быть еврейкой.
Я с вами согласна. Безусловно, что не обязательно быть еврейкой для этого. Любой человек, а не еврей, который поддерживает изучение Торы, посмотрите, какая у них потрясающая заслуга, да? То есть здесь и евреи, и не евреи, да? Каждый, кто может подключиться, да? И как бы делать так, чтобы мир дышал, да? И это вообще потрясающе. Вы, так сказать, работники службы оживления мира. Поэтому каждая, кто может подключиться к этому, безусловно, должна это сделать. И у нее будет потрясающая заповедь, через которую этот человек удостоится будущего мира и бесконечных благословений. Безусловно, это так.
Когда я здесь написала комментарий в ответ Виктории про смешанные браки, я, наверное, действительно не поняла, что она имеет в виду. Потому что прозвучал этот комментарий в чате как претензия на то, что можно быть рядом с еврейским мужчиной, да, я не подумала о том, что вот действительно вы сказали. Но позвольте от себя все-таки не согласиться, когда говорят, что не женская мицва. Вот смотрите, у вас 7 мальчиков, бля и нора, да, у меня 4 мальчика, у меня они еще маленькие, и когда они приходят из Талмуд Тора и начинают мне рассказывать что-то по недельной главе, а мама ничего не знает по недельной главе, простите, пожалуйста, как я буду плавать, как я буду с ними разбираться и готовить их к посещению завтра Талмуд Тора. Я понимаю, что папа тоже должен заниматься, но папа занят, папа приходит поздно, поэтому хотя бы недельную главу женщина обязана знать. Кашрут женщина обязана знать для ведения дома, как кошерного дома. Законы семейной чистоты женщина обязана знать.
Безусловно, есть очень много вещей, что женщина обязана знать, и мы также должны быть наполнены Торой и радоваться, и быть счастливыми, что это наша доля. Я видела тут очень интересное замечание про богатство. Я бы хотела об этом тоже поговорить. Но, может быть, есть еще вещи, которые я не видела. Мирья, вы можете прочитать комментарий?
Да, могу. Это одна из моих любимых участниц. Ирина пишет: «В богатстве никто о Торе не знает. Надо им эту лекцию отправить».
Окей, я немножко хочу, я хочу немножко поговорить о богатстве и о нерелигиозных евреях, о тех, которые вообще ничего не понимают, да, про Тору и не понимают вообще смысла изучения Торы. Я помню, что моя мама мне рассказывала, что когда они еще были, мой прадедушка, его звали Рэб Аарон. Да, он был в Москве шойхатам, и он был талмид хахамом. Во время Второй мировой войны они бежали, их семья с Украины в Узбекистан, там его называли хахамом, да, мудрецом, и потом они переехали в Москву. И мой прадедушка, он всегда изучал Тору. И если вы спросите меня, что я помню, да, я была совсем маленькая, я помню такого еврея с большой бородой. И когда бы я ни проходила мимо, мы жили в одном доме с моим прадедушкой. Мой прадедушка, моя бабушка с дедушкой и мои родители жили в одном доме в Мариной Роще, в Москве. И тогда еще Марина Роща была такой вот маленькой синагогой деревянной, еще до того, как она сгорела. Мы просто там жили, как бы никак не связаны, да, со синагогой Марина Роща. И я помню, что когда я проходила мимо своего прадедушки, он всегда целовал меня. И всегда-всегда, когда бы я мимо него не проходила, он читал либо Талмуд, либо Тору, не знаю, какую-то книгу. Тогда я не знала, что это было, да, какую-то книгу на древнееврейском языке. Это то, что я наблюдала. И я помню, моя мама, которая выросла в нерелигиозной семье и уже не видела, да, в своей жизни мудрецов Торы, это со стороны папы, дедушка, а мамины дедушки и бабушки все погибли во Второй мировой войне, поэтому она выросла как бы без того, чтобы видеть своих религиозных бабушек и дедушек. Так моя мама, когда проходила мимо, она говорила: не могу понять, такой мудрый человек всегда читает одну и ту же книгу. Да, я помню, что моя мама делала такое замечание, да, говорит: не могу понять, почему он одну и ту же книгу читает. На самом деле, он не читал одну и ту же книгу, это просто маме моей казалось, что это одна и та же книга, потому что это был Талмуд, да, и они все похожи, все как бы все, весь Талмуд один похож на другой, да, и поэтому ей казалось, что он все время читает одно и то же, да, но это то, как я помню своего прадедушку, доброго, теплого еврея с большой мягкой бородой, который всегда обменял, всегда обнимал меня, целовал меня и читал вот эту вот книгу, изучал Тору, да. И для человека, который как бы, ну, не понимает, что такое Тора, он не понимает, а для чего ты это учишь. И я приведу пример моего дяди, который до сих пор живет в Москве. Да? И когда мои родители сделали тшуву и стали более религиозные и так далее, мой дядя спросил: я не понимаю, зачем учат Тору? Если Для какой цели? Например, я учил математику, и потом я стал инженером, и сейчас я делаю самолеты. Я знаю, зачем я учил каждую вещь. Да? А Тору, для чего ее учат? Что с ней потом делают? Да? Как ее использовать в этом мире? Теперь, очень люди, которые не понимают, что есть мир выше этого мира, они на всю учебу смотрят, а как я могу использовать его для этого мира. Например, я учу, как делать самолеты, я учу, как лечить людей, я учу, как готовить еду, я учу еще с какой-то целью. Они не понимают, что учеба Торы – это не для того, чтобы использовать Тору в этом мире для меня. Да? Она не пришла для того, чтобы сделать мою, как бы в материальном плане, мою жизнь более удобной. Да? Тора пришла на приблизить меня ко Всевышнему, наполнить меня светом Торы. И это задача Торы. Да? Она самодостаточна, Тора. Тора – это близость человека и Всевышнего. Для человека нерелигиозного это концепция того, что это что-то, что соединяет нас с Творцом, да, им это очень-очень сложно понять, что это источник, это дыхание мира, это источник святости, это самое главное, что есть в жизни. Для нерелигиозного человека это, мы говорим вещи, которые они вообще никак не могут с ними, к ним присоединиться, к сожалению. Да, и я, мне очень смешно, потому что в Израиле, да, есть как бы нерелигиозные евреи, которые как бы не понимают вообще, да, для чего нужна Тора, для чего нужно соблюдение заповедей, какой в этом все, во всем смысл. И, к сожалению, эти люди, они настолько далеки, и они настолько ничего не понимают, что с ними даже очень сложно начать какую-то беседу. Но они думают, что они такие... что они настолько, они считают себя такими просвещенными, такими мудрыми, да, а всех религиозных они считают глупыми, ничего не понимающими, необразованными, да, темными такими. То есть они, это как бы страшный обман этого мира, что на свет говорят тьма, а на тьму говорят свет. Да, на Тору, которая свет всего мира, ее называют ты темный, ты изучаешь Тору, а на всякое безобразное поведение, да, и пустоту, эту пустоту называют светом. Да? Это обман, абсолютный абсурд, да, нашего мира, что тьма, а что свет. Но я... все вверх ногами, как вы пишете, абсолютно. Но мне очень нравится, я люблю слушать лекции Рав Йосефа. Рав Авадия Йосеф, вы знаете, у него главный раввин Израиля сефардский, это сын Рав Авадия Йосефа. Рав Авадия Йосеф для меня он такой лидер, который всегда говорит очень честно и прямо. Да? Мы все пытаемся быть politically correct. Мы все пытаемся как бы говорить так, чтобы быть понятным, чтобы непонятным, а как бы быть, чтобы это звучало правильно, чтобы это никого не оскорбило, чтобы это было, чтобы как бы даже для людей, которые очень далеки, это бы звучало чем-то, что можно принять, да? А Рав Юсеф, он такой, он всегда говорит правду матку. Он как бы не думает, что, как это будет звучать для кого. Он называет вещи своими именами и говорит, как что есть. Сейчас, когда богатство это суд Израиля, сказал, что нужно забрать все деньги у ешив, и чтобы все ешивники пошли в армию, они не понимают, что армия преуспевает за счет ешив. Чем больше людей будут учить Тору, тем больше аварий будет, да, на разных геликоптерах, и Всевышний сам разберется и с Ираном, и со всеми нашими врагами, и с Хизбаллой, и с Хамасом. Мы же видим абсолютно четко и ясно, что когда Всевышний сказано, если вы будете соблюдать мои заповеди, это то, что сказано в главе Бахукотай. Венатати шалом баарец. Я дам мир земле. Из этого мы видим, что мир – это то, что Всевышний может либо дать, либо забрать. Да? То есть мир – это не потому, что наша армия стоит тут и там. Неевреи боятся нас, когда Всевышний дает им страх. И они не боятся нас, когда Всевышний этот страх забирает. То есть, если мы посмотрим, я не хочу вас пугать, но Израиль существует, и здесь живет сегодня большинство еврейского народа, в ситуации, в которой нельзя никак выжить. Да? То есть, я думаю, что после того, представьте, как мы видели мир до того, что произошло, то, что произошло в Симхат Тора, да, до события, которое произошло в Симхат Тора. Я могу сказать вам о себе. Я чувствовала себя абсолютно уверенно и спокойно. Мне казалось, Израиль очень как бы неопасное место. Спросите меня в Рош ха-Шана, там, или ты боишься, что ты с тобой что-то произойдет, что будет война? Я бы сказала, какая глупость, почему будет война? Все нас боятся, все хорошо, все нормально, давай поговорим бизнес. Да, это то, что бы я ответила. Давай скажем, какие проекты будем делать, что будем продавать. Это как я видела мир, да? Вообще ничего не опасалась. В это время, да, Хизбалла, и Иран, и Хамас, и арабы Израиля, все договаривались, как же нас уничтожить всех в один день. Но я в своей иллюзии жила в абсолютном спокойствии. Это называется «Венатати шалом баарец». Они там себе что-то планируют, а у нас шалом. Теперь что произошло после этого события? Упала пелена с глаз. Вдруг я понимаю, что вообще здесь жить страшно опасно, да? Что такое количество врагов, и если не все, я из Ирана, из севера, из юга, из Израиля, и арабы Израиля, все на нас нападут, да? Нет у нас никакой возможности защититься. Мы видели, что эти в тапочках арабы, да, прошли этот замечательный забор, который вообще никто не мог никогда пройти, даже муха не могла там пролететь, да, это то, что нам рассказывали. Да, они в своих тапочках, да, пришли, убивали, и насиловали, и делали все, что делали. Понятно, да, что нет у нас никакой защиты. Это фантазия, что мы защищены. Но когда я поняла глубоко, что нет никакой защиты, я поняла, что есть одна защита всегда. И это наша уверенность во Всевышнем. Наша незащищенность, да, она, иллюзия моя не сейчас, моя неуверенность – это не то, что со мной происходит сегодня, это всегда. Как раньше я жила в мире фантазий, сегодня я живу в реальности. А в реальности нет никого, кто может защитить меня, только Всевышний и только его изучение Торы. И когда я это поняла глубоко, вы не представляете, как я стала спокойна. Потому что я понимаю, что я абсолютно ни от кого не завишу. Нет никого, кто может что-то мне сделать. Единственный, кто может мне сделать, и всегда он может мне сделать все, что он хочет, это Всевышний. Но от Всевышнего не выходит плохое. Да? Нет ничего плохого, что выходит от Всевышнего. Если я воспринимаю что-то как плохое, это пришлось исправить меня. Да? Нет плохого, что выходит от Всевышнего. Это хорошо, только я не знаю, как это хорошо. Но когда я это пропустила через себя, я пропустила через свое сердце, вдруг я почувствовала спокойствие. Мое спокойствие, оно как бы, знаете, это страх после... Это как бы... Сначала ты что, фантазируешь, все хорошо, потом ты понимаешь, и тебя охватывает ужас, а потом ты приходишь в состояние спокойствия и уверенности, не потому что я верю в Цагаль, в армию, не потому что я верю там в правительство то или другое, я вижу, какие они, все эти генералы пусты, дураки, что только хотят, только думают о власти и вообще не думают о том, как защищать страну. Я вижу тех евреев, которые молятся и отдают свою жизнь ради земли Израиля. Я вижу тех, кто учит Тору и жертвует собой ради земли Израиля для всего еврейского народа. Я вижу, что есть силы добра огромные, да? Огромные силы добра и силы святости еврейского народа, которые защитят нас. Так я буду бояться? Кого мне бояться? Кого бояться? Да? Есть только один Творец, от которого все зависит. И поэтому это понимание, оно при всё, оно как бы понимание ужаса ситуации, оно же само дает спокойствие. Потому что когда ты понимаешь, что есть только один Творец в этом мире, и только от него все зависит, и написано, я возвращаюсь к главе Бахукотай, да, с которой мы начали. Если вы будете идти по моим законам, да, то будет браха. Я вам обещаю. Да? А что значит будете идти по моим законам? Шитьем или Батура, что будете заниматься Торой. Так я хочу вернуться к тому, что сказал сын Рав Авадия Йосефа, да, главный раввин Израиля. Он сказал, когда мы говорили о том, что говорят на религиозных, что эти темные, что мы темные, что мы ничего не понимаем, а они продвинутые, умные и так далее, да, то Рав Йосеф сказал, ой, эти судьи, хоть бы я каждый день молюсь, чтобы Всевышний дал им хоть чуть-чуть разума. И он назвал их таким словом на иврите, называется Абаль. Абаль – это дурак. Он говорит, надо же быть такими дураками, запрещать евреям, не давать возможность мудрецам Тору учить Тору. Они же режут сук, на котором сидят. Если не будет Тора в земле Израиля, ничего не будет в земле Израиля, будет здесь полное разрушение. И он говорит, это так ясно и так просто, но как же судьи, вдруг кто-то назвал их дураками, темными, что они ничего не понимают о жизни, да? Как такое может быть? Они же мудрость, да, мы темнота. То есть в их глазах, но постепенно, да, то, что я вижу как процесс, который приходит в государство Израиль, все больше и больше людей понимают, что правда, она... в Торе. И если вы спросите меня, правы ли, да, эти в Гааге, которые говорят, что мы не имеем права на эту землю, если и что это вообще все должно быть Палестин, да, если не соблюдать Тору, то тогда что сказано? И выгоню вас отсюда. Написано это черным по белому. То есть, когда мы говорим, что мы имеем право на эту землю, это наша земля, на чем мы основываем? Где основа? Где, как мы докажем, что мы правы? Есть только одна вещь, которую мы можем показать. Смотрите, это Тора, да? Это ваша Библия, это основа вашего Корана. Прочитайте, кому Всевышний дал эту землю? Всевышний дал эту землю нам, еврейскому народу. На каком условии? На условии, что мы будем соблюдать Тору и будем его народом. Если мы живем в Израиле по законам Торы, это земля наша. И это написано у вас во всех ваших источниках. Неважно, читаете вы Коран, читаете вы Библию, читаете вы Тору. Да, у нас, у евреев религиозных и соблюдающих, есть право на землю Израиля. И только у тех, кто соблюдает Тору. А те, кто не соблюдают Тору, а на каком основании вы выгоняете другие народы? Правда? Берешит. Первое, что сказано в Берешит. Это с этого начинает Раши. Придут народы мира и скажут вам, вы бандиты, что вы забрали землю чужих народов. Это написано в Берешит. Это то, что мы читали, да? Это же такая ашгаха пратит. Это такое открытие лица Всевышнего. Какую главу мы читали, когда началась эта война? Главу Берешит. Что сказано там в самом начале? Придут Раши, первые Раши. Он говорит, придут народы мира и скажут, бандиты вы забрали землю других народов. Это не ваша земля, это Палестин. Да? И что вы ответите? Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Берешит вначале. Ради чего? Ради трех начал. Ради Торы, ради еврейского народа и ради земли Израиля. Я тот, кто создал этот мир, и кому хочу, тому даю. И на каких условиях, на которых я даю эту землю. И это, вся эта война, да, на этом пасуке. Вся эта война про это. Чья земля и почему это наша земля, и почему мы имеем на нее право. И пока мы не скажем себе и всем вокруг нас, эта земля дана Творцом нам для того, чтобы мы соблюдали в ней Тору и жили в ней по Торе, нас будут объявлять бандитами и убийцами, и страшные всякие вещи про нас говорить. И, окей, вы говорите про натрайкарты, я с удовольствием объясню их позицию и почему и как, но это может быть на другой встрече. Я нашу встречу хочу закончить и сказать вам, дорогие женщины, которые любят Тору, дорогие женщины, которые учат Тору, дорогие женщины, которые поддерживают Тору, да, помогают, дают деньги на изучение Торы. Дорогие и любимые женщины, есть у нас право, у вас, у меня, у всех, кто слушает наш урок, потому что мы часть тех евреев, ради которых создан мир. Мы те души, которые стояли на горе Синай и которые сказали, сделаем и поймем. И если вы здесь на этом уроке, если вы слышите меня и услышали меня, это значит, что ваша душа стояла на горе Синай и сказала, сделаем и поймем. И это душа, которая достоится будущего мира и всех благословений. Я благословляю вас и желаю вам, чтобы все брахот, которые мы читаем в этой главе Бахукотай, да, все брахот, чтобы они пришли к вам, наполнили вашу жизнь радостью, светом, любовью, и будьте уверены в себе, уверены в Торе, уверены во Всевышнем, и в этом наша браха. Спасибо большое.
Амен. Потрясающий урок. Нам надо с вами просто, особенно политические темы, с вами очень интересно обсуждать. И, по-моему, даже люди, которые живут не в Израиле, все сразу поняли. Неважно, светские, не светские, судьи выбираются, не выбираются. Надеюсь, все окончательно теперь поймут, что все околь не ошамаем. Все только от Небесного Отца. Он только решает. Все. Ребят, не надо никого бояться.
Я еще только хочу сказать один очень маленький момент, да, что... Когда я изучаю Тору, да, и опять, если вы читаете Зоар, слушаете мудрецов Торы и так далее, если вы изучаете Тору глубоко, то вещи, которые происходят с нами, они абсолютно открытые и написаны. Это не что-то, что как бы мы видим, но прямо каждое слово, Всевышний все описал, да, вот во всех деталях. Что будет, как у кого что будет. И когда это все происходит, да, ты тоже чувствуешь абсолютную уверенность, потому что, ну вот написано, да, вот эта война началась в Берешит, бьюк точно как описано, как сказано, как будет. То есть мы проходим все прямо по этапам, да, которые уже описаны в Торе. Так чего бояться, да, все это, конечно, события, которые будут происходить, они будут очень-очень непростые, потому что то понимание, что Барух Ашем есть уже у нас, это понимание должно пройти через тех людей, у которых его нет, а те, которые так и не поймут, к сожалению, ничего хорошего их не ждет, как сказано, что только часть вышла из Египта, а часть остались там, да, и мне очень жалко тех людей, которые не поймут, потому что им придется остаться в Египте, да, придется умереть в темноте, да, это ужасно, и поэтому чем больше людей мы можем дать им понимание святости Торы, да, мы спасаем таким образом людей от тяжелых вещей, которые будут происходить, да, и об этом тоже написано. Поэтому, как бы, это не то, что, не дай бог, да, это читайте, продолжайте читать главу Бахукотай. Я каждой рекомендую прочитать ее на русском языке, эту главу. Она очень короткая, да, но все написано черным по белому. Спасибо большое.
Абсолютно верно. Спасибо. Рабанит Хана, хочется еще завершить, пока не подошла Рабанит Цепора, хочется завершить, вернуться к вашим словам, да, как вы говорили, что женщина – это опора, поддержка для мужчины в изучении Торы. Мне очень нравятся слова. Знаете, есть одна религиозная женщина, режиссер, она не сценарист, Рама Бурштейн. И она сняла не так много фильмов, она ивритоязычная. И вот в одном из фильмов главный герой обращается к своей жене, они хасиды, обращается к ней и называет ее «Ты моя Тора», «Ты мой свиток Торы». То есть он тем самым выражает абсолютно все, что вы сегодня сказали, это и любовь, и преданность, и то, что действительно благодаря своей жене он может изучать Тору. И мы вспоминаем, что в Торе мы буквально читаем, что женщины в первую очередь получили Тору, не мужчины, женщины. И скажи дому Якова. То есть сначала были мы, и потом уже мы уступили очередь нашим драгоценным и любимым. Спасибо вам за урок, потрясающий.